благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Уроки китайского. Мы продолжаем наши встречи с Брониславом Виногродским. И Бронислав учит нас китайскому.
Доброго Слав, времени, да.
Да. Слав, знаешь, я хотел сказать, мы договорились как-то поговорить о старости в Китае.
Хорошая прям такая тема.
Да, и знаешь, почему? Я подумал, ведь на самом деле в какой-то момент, может быть, в 20 веке, наверное, где-нибудь во второй половине, в Соединенных Штатах в первую голову возникает мода на молодость. Угу. Мода на молодость как принципиальное отрицание любых других состояний. Угу. То есть все остальное это да, молодость модная, и в то же время деньги появляются у тебя к старости. И поэтому появляются вот такие моложавые старики.
Моложавые. Это одна из тем, послушай, но еще произошла какая история? Что да. Это было связано с социалистической революцией, когда мы новый мир построим, и когда все предыдущее, все старое считалось плохим. Плохим. Да, то есть оно было консервативным, и с ним просто активно боролись.
Ну вот у американцев старость и деньги. Но старость как стыдное состояние.
Поэтому
стыдное.
Надо все время притворяться.
Надо все время притворяться молодыми ребятами такими. Мы пацаны, нормальные пацаны. Все, значит, прибаблосим. Мы вот сейчас отдыхаем, сейчас только начали жить. 60 мы только начали жить. Все время надо притворяться. И я подумал, в конечном итоге это вошло в Европу. В конечном итоге это вошло вообще в мировую культуру. И на сегодня старики лузеры. Ну, они лузеры, конечно. Интересно, а как в Китае?
Не-не-не, в Китае, видишь, старость в любом случае есть показатель правильной жизни, долголетия. То есть здоровое долголетие – это все-таки ценность номер один, которая объединяла Китай на протяжении тысяч лет. Вплоть до того, что законодатель, то есть любого рода преступления против человека там старше какого-то возраста, оно каралось больше, чем там против молодого. Да?
Вот как? Да. У нас, например, говорят, старушку сбил,
соответственно, она пожила. Ну, типа нет ценности.
Она пожила,
имели огромные привилегии всегда люди старше определенного возраста. Значит, и это всегда связывалось, достижение долголетия всегда связывалось с праведностью жизни. То есть не зря эта история была прям завязана. И это начиная с медицинских трактатов, где говорится, что почему вот трактат Желтого Императора начинается с того, что типа владыка, почему так получается, что вот раньше жили до 100 лет, а сейчас вот уже в 50 никто ничего не может, уже сил нет. А он говорит, потому что распущенность его невоздержанность, потому что типа там вино пьют, как молоко, и входят к барышням, там не зная никаких ограничений, ничего, там растрачивают семя как таковое, то есть, а следовательно нарушают какие-то установления. Следовательно, это одна история, а вторая история, опять же, если говорить о Китае, то нравственные чувства, которые более тонкие, чем чувства, предположим, чувственные, эмоциональные, да, они, тем не менее, тоже есть некие движения во внутренних органах. То есть я люблю очень эту рассказку про 5 нравственных чувств, которых доброта соответствует печени. Если доброты недостаточно в печени, тогда появляется гневливость, которая разрушает печень, избыток огня. Да, по-китайски говорят, ганхо шанла, значит, вот эта вот простуда, это обычные вот какие-то, это что, огонь печени поднимается вверх, ганхо шанла, значит, это порядочность, которая соответствует сердцу, то есть обряд, то, что называется, способность быть по обряду, это порядочность, собственно говоря, значит, это совесть, которая соответствует легким, и если недостаточно порядочности, то возникает распущенность, собственно говоря, избыточная веселость. Мы веселимся и ликует весь народ все время, знаешь, типа там старается
веселость.
Это плохо, конечно, потому что веселость как распущенность. Как распущенность.
Разнузданность.
Распущенность – хорошее слово. То есть распущенность – это неумение себя сдерживать и управлять своими желаниями, которые приводят всегда к бедам. Значит, металлу легким соответствует, следовательно, совесть, осознанность, consciousness – вот английское слово хорошее, которое имеет значение совести и осознанности. И если ее нет, то печаль появляется, печаль, огорчается человек все время избыточно. Знаешь, типа, эх, вот это вот… вот печали сейчас много, вот в России много печали, знаешь, типа там...
Так это легкие.
Это легкие, да, это потому что совести мало. А потом, а совесть имеется в виду опять...
Интересно, мне казалось, что печалится тот, у кого совесть течет до черта, потому что, чтобы он печалился...
Не, печалится...
Бесстыжий, наоборот, бесстыжий должен...
Как раз неизбежным образом человек печалится, понимаешь, типа он не может, не пьет, он все время... Ах, вот это вот, знаешь, вот это вот вдох.
Это его гложет совесть как раз.
Конечно, гложет совесть совершенно...
Значит, она у него есть.
Нет, так она у него есть. Совесть, она же заключается вот в том и суть этого понятия вот более близкого английского. Consciousness, как совесть, так и осознанность, сознание. И вот эта вот тема, социалист же бился за сознательность, за другой тип сознательности, за другой тип сознания. То есть, по сути дела, в этом заключается эзотеричность этого учения, потому что, в принципе, она... хотела сделать людей другого типа сознания, да, поменять сознание. Да. Но пользовалась при этом терминами экономическими и социально-политическими, то есть вот эта хитрость. И последнее, значит, это разумность, которая соответствует почкам и стихии воды, разумность, мудрость, по сути дела. И если ее нет, тогда появляется страх. То есть все время возникает опасение.
То есть почки здоровые, ты разумен и мудр.
Ты разумен и мудр, и поэтому у тебя нет оснований.
А почки больные, ты боишься.
А почки больные, ты боишься, следовательно. И, наконец, в центре стихия почвы, селезенка, пищеварительная система – это вера. И если веры нет, то возникает постоянная рефлексия. То есть человек избыточно все время гоняет мысли. Вот этот внутренний диалог, с которым там бедный Кастанеда пытался бороться всю свою жизнь неудачно.
Хорошо. Возвращаемся к людям пожилым. Итак, мы говорим о том, что тогда, значит, если человеку 80 лет, уж как-нибудь худо-бедно он сохранил все вот эти свои разумности, мудрости.
Ну, в определенной степени, потому что 80 – это отнюдь, во-первых, не предел, то есть, в принципе, как раз долголетие по-настоящему – это... И очень много, вот очень интересно, что очень много государственных деятелей, там, китайских, да, вот умирают в возрасте 90, под 100 лет, ну, тот же самый Дэн Сяопин, да?
Да.
Именно потому что в первую очередь эта вещь, ну, конечно, играет роль там и сбалансированное питание, понятное дело, и какая-то сама культура поддержания физической активности, то есть вот это вот то, что происходит в этих самых...
Но это не моложавость.
Нет, это не моложавость, это то, что происходит в парках, куда люди ходят, физическая активность традиционная китайская, это вот эти вот старики и старушки, которые ставят эту ножку на заборчик и тянутся, растягиваются...
Ну так это же моложавость.
Нет.
Мне все время нравится упрекать твоих китайцев в лицемерии.
Но есть маленькое,
мне
я
хочется.
Тебе хочу сказать, есть.
Но мне хочется их упрекать. Если же, потому что они говорят, мы гордимся возрастом, но только а когда они говорят, я тянусь, у меня растяжка лучше, чем у 20-летнего. Значит, состязается с 20-летним.
Не-не-не, это если он типа там височки подкрашивает и глазки, понимаешь?
Да.
Это история другая.
А, кстати говоря, седых стариков почти нет, потому что сплошь они подкрашивают.
Потому что все подкрашивают, сплошь. Но при этом седеют меньше. Кстати говоря, китайцы, да, у них вот этот черный волос и значительно меньше седины вообще, как таковой. Вот это интересная тема, разные энергии. Но при этом это значит, что получается? Это, то есть человек, если способен эмоциональную жизнь свою вот эту вот сдерживать этими нравственными устоями, то он не тратит столько энергии на одним из самых серьезных таких источников болезни, да, и, следовательно, сокращение будущей жизни является нарушение энергии почек и печени, янской энергии, потому что почки – это источник янской энергии, это же небесная единица, откуда происходит. Если человек все время тревожится и опасается по поводу будущего, то он ее расходует, и он становится гневлив. То есть вот это в неудержание огня, потому что дерево порождает огонь, вот эта история. И это чистая такая физиологичность. Я в свое время даже такую статью написал, связь вот этих нравственных разных категорий с психофизическими состояниями. То есть каким образом нарушение постепенное вот этих самых нравственных категорий приводит к тому, что человек тратит эту энергию, которая, по сути дела, и является его добродетельной жизнью в старости. Это его стратегический запас.
Начинаю думать об этом критично, и я начинаю думать, что есть нации, у которых гневливость есть форма обычного спонтанного поведения, и их гневливость вообще ничего не стоит. Посмотри, пожалуйста, на водевильную гневливость итальянцев, посмотри, пожалуйста, на спектакулярную, сценичную гневливость испанцев. Мне кажется, что они приходят в гневливое состояние каждые 3 минуты. На самом деле не тратят при этом никакой энергии.
Это вот другое дело, если не тратят энергии как таковая. Но
они, по-моему, вампирят энергию.
Вполне вероятно, но мы же понимаем, что ну, как-то я вот достаточно долго боролся с этим фоном, с этим состоянием, да, вот когда легко очень раздражаешься. Легко раздражаешься, и вот это, и я при этом очень точно видел и у себя, и у других людей.
Ну, через
людей.
Сварливость ты уходишь от проблемы, уходишь, как бетсоновский дельфин.
Ну, ты, может быть, и уходишь, но глазки портятся. Ага. Зрение садится, понимаешь, как бы там слух становится менее четким. Да, то есть это почему? Опять же, там же органы, вот эти вот накопители, органы дзан, они накапливают это вещество, некое вещество ощущений, вещество дыхания и так далее. И если
какие
его,
это органы?
Ну, почки накапливают вещество ощущений, которое там называется еще и семенем, когда выбрасывается для создания там другого человека, да, в печени накапливается вещество ощущения времени. Это души хунь, так называемые. В сердце накапливается дух непосредственно, а вещество сознания, которое делает тебя осознанным, свет в сознании рождает, ясность сознания. Я вот прямо ехал и думал, почему там сейчас люди так плохо видят будущее. Думаю, ну, потому что очень мало этой осознанности света, света, которая позволяет провидеть сквозь событийность. Да? Значит, если, опять же, вещество, получается, вещество веры вырождается, которое в пищеварительной системе селезенки, и вещество ощущения времени, пространства, вещество ощущения пространства – это легкие души пхо, как таковые. Uh-huh. То есть, и они, собственно говоря, являются такими балансами, как, ну, балансирами. Они дают тебе возможность двигаться правильно во времени течь, попадая в благоприятные ситуации, которые позволяют...
А если время – турбулентность? Как можно предвидеть турбулентность?
Нет, время... Ну, это время – это может быть и турбулентность, а может быть и все-таки некая система правильная кругов, значит, на которые возвращается ветер все время, да?
А ты как чувствуешь?
Я чувствую, как круги, понимаешь? Поэтому я...
Ты считаешь, что время упорядочено?
Время
вообще говоря, вписаться можно в спираль.
Однозначно, время упорядочено, не упорядочено только состояние сознания. То есть только
наше
когда...
конкретно.
Да, в состоянии конкретно.
Да, но если масса, миллионы, десятки, сотни миллионов неупорядоченных сознаний входят в резонанс турбулентности какой-то, хаоса. Они разрушают круги времени.
Смута, да-да, совершенно верно.
Они
наступает состояние
времени.
Смуты.
Во что же впишешься ты? Вот ты умный, а мы, например, все болваны, да? Ну, например, просто говорю. Например, мы болваны в смятении. И мы, болваны в смятении, будущее превращаемся в хаос.
Я как все пойду.
Нет, мы будущее превращаем в хаос.
Конечно, будущее.
А ты говоришь, я его чувствую как плавные круги, как спирали.
Но имеется в виду, что ведь, видишь, мы же живем сейчас в парадигме научно-позитивистской, которая, следовательно, не допускает существования вещества духа. Духа, да. Как некая такая история, она ее исключает. То есть то, что не может быть померено, значит, это его не существует, а, следовательно, нет этого самого духа. Система полей как бы еще и не создали, не описали. И поэтому нет возможности временем управлять. Поэтому все время считается, что управлять можно только другим человеком, да, или другими людьми, поэтому борьба эта за власть все время такая идет, потому что редки невероятно люди, которые способны хоть как-то управлять временем. И если мы возьмем, в принципе, все равно это же метафора, то есть нельзя впрямую описать то, чего подавляющее большинство людей не ощущает.
Да.
Мы пользуемся некими образными системами. То есть образная система – это, предположим, огромный океан, в котором много потоков. И вопрос, в какой поток ты впишешься? Ты впишешься или... А все рвутся туда потеплее, к Гольфстриму, понимаешь, где типа хавки побольше, где откуда тепла побольше, понимаешь, типа к власти, к бабкам, по сути дела, к нефти, к тому, к мейнстримовскому способу создания ценностей.
Да.
А там-то как раз время такое самое тяжелое. Понимаешь? А вот уйти в какие-то другие типы среды, другие типы потоков, где тоже течет время, где, ибо упорядоченное время тоже всегда есть. Ну, я еще раз говорю, я все время напоминаю эту историю, это же единственное, о чем мне удалось предсказать, изменения тотальные 14-го года, то есть, которые были зафиксированы в моих этих текстах, именно потому, что поменялось время. Именно потому, что поменялось время, и 2014 год стал другим. И 2015 год, вот он сейчас еще другой, да? И он другой, опять же, потому что в этом типе потоков времени вот такой тип противопоставляется сознанию. Или людям предоставляется другой способ проживания осознания времени. То есть я вот все время пишу о том, что если ты не справляешься с ситуацией и не можешь ее поменять, то однозначно нужно поменять себя и отношение к ней. Только в этом случае она поменяется. Но этой же культурой практически...
Она поменяется или ты просто...
Нет, она поменяется.
Или ты просто принюхаешься?
Нет, ты не принюхаешься, она реально поменяется, эта ситуация.
То есть запах исчезнет?
Запах исчезнет, абсолютно верно. То есть запахнет вместо вот этого сортира, запахнет ладаном, росным, ливанским кедром.
Очень интересно. Хорошо, я думаю, что на самом деле концепция, которую ты излагаешь, это же концепция, которую излагает любой врач-китаец, да?
Абсолютно верно, да.
А можно ли считать, что это излагают только народные целители с прибабахом, или какой-нибудь европейский образованный терапевт-китаец тоже так рассуждает?
Да, точно так же рассуждает, конечно.
Почему?
Да, ну, потому что базовое его понимание того, как болезнь образуется, как она возникает, она все равно приходит из китайской этой истории, потому что медицина, я вот про это очень много говорю, изначально это не наука о том, как болезнь появляется, да, а это наука о том, как устроен здоровый организм во взаимодействии с внешней и внутренней средой и с временем.
Я в беседах с китайцами встречал несколько раз фразу: ну, здесь вот уже китайская медицина бессильна, здесь нужно европейскую. Это обычно говорится про хирургию.
То есть это уже... связано с тем, что были потеряны многочисленные традиции. Ты знаешь, но, в принципе, у меня, вот, по крайней мере, двое знакомых моих друзей, там, дагестанцев, у которых прадеды делали трепанацию черепа. Успешно, причем, ну, как бы родственникам. Понимаешь?
Обалдеть.
То есть существовала некая медицина. Я им все время говорю: собирайте сейчас, пока еще чуть-чуть осталось эти знания. Вот то же самое и в китайской медицине существовало 13 разделов базовых каких-то, из которых подавляющее большинство утратилось. И иголки, и фармакология – это были только два раздела. Понимаешь? Была хирургия однозначно. Ты же помнишь, что Хуатхо, значит, знаменитый врач эпохи Троецарствия, предлагал, во-первых, у него были наркозы, он под наркозом делал операции, значит, реально человек засыпал и просыпался уже прооперированным, а погиб он потому, что он предложил, значит, злодею Цао Цао, который страдал от страшных головных болей, тот ему поставил диагноз, что у него опухоль, которую нужно удалить, и он ему предложил сделать трепанацию черепа, за что Цао Цао, рассердившись, подумав, что это злой Хуатхо, значит, его казнил.
Да.
Но это же было, собственно говоря. То есть мы же знаем, что...
Слушай, вот сейчас я говорил, у нас же одному актеру, известному очень, Зельдину, исполнилось 100 лет 10 числа по новому стилю, 10 февраля. И в этой связи возникли вот эти рассуждения, 100 лет, хорошо ли, плохо ли. И мне звонила одна женщина, которая сказала, что рядом с ней ее мама сидит, которой там 94. И у мамы очень ясный, крепкий голос, голос прям хороший, знаешь, такой голос не немощный, а прям такая старуха рулит, вот. И я с ней поговорил, она не поняла вообще, о чем мы говорим, ни с кем она говорит, ни зачем она говорит. Вот эта старость, как угасание, ведь все равно мозг начинает работать хуже, там после 75, очевидно, начинает хуже работать мозг, нейронов меньше, там, и так далее. Вот, нет ли здесь притворства в этом уважении к старости, притворства жалости, в сущности?
Ну, абсолютно нет. Знаешь, потому что, еще раз, вот ты, с чего мы начали разговор, то, что в Америке стало модным молодиться, понимаешь,
да,
какая штука?
Да.
То есть, но если ты делаешь действия, которые противоположны, опять же, вот по всей этой даосской истории, это поток потоку правильному движения вот этого бытия, то ты попадаешь в противоток, она тебя разрушает. И поэтому, если ты в старости не пытаешься делать другие действия, если ты, будучи пожилым человеком, все пытаешься продолжать воплощать вот эти комсомольские идеалы своей юности, понимаешь, да, то выпьет больше водки там или, ну, неважно что, да, там, или кто...
Нет, например, пробежки. Ну, понятно. Если мы говорим про американцев.
Нет, ну, понятное дело, что человек делает... Что... Нет, усилия по поддержанию здоровья – это одна история, значит.
Ты можешь сказать, что президенты Соединенных Штатов, президенты, да, Соединенных Штатов, живут чертовски долго, и по 90, и больше.
Ну, это правда, да, потому что, следят, потому что следят за здоровьем сильно. Да, да, потому что следят за здоровьем, да, сильно.
Я был у Картера, который вышел, Картер, я думал, вообще с того света. Как-то я с Картером виделся в Джорджии, и я думал, когда он вышел, я думал, это вообще чувак с того света, весь в каких-то пигментных пятнах и так далее. Но он улыбался ослепительно, показывал там какие-то, наверное, наверняка фальшивые зубы и все это. Да. Понимаешь, ну, как бы, то есть они молодятся, они моложавые, это им не мешает жить.
Это неплохое, это неплохая мотивация, но только реальная, реальная правильная старость, когда есть еще знание о том, как это должно делаться. Да, а оно обязательно связано, о чем я говорил, с нравственной историей, обязательно связано с пониманием того, как устроены циклы движения энергии в организме, не только в течение там, одного дня и одного года, но и в течение больших циклов.
Слушай, я тебя сейчас раскалю перед слушателями в конечном итоге. Да. Что за притча о том, что в 81 год тебе должна родить 18-летняя, вот это вот, вот это?
Ну, это тема способности сохранения семени вот этого самого.
Да.
А суть-то про это же разговор.
Так, сейчас заострите жало, пожалуйста, товарищи старики. Значит, Бронислав Виногродский считает, что правильно для здоровья, если вам в 81 родит 18-летняя.
Конечно.
А еще правильнее, если в 108 родит 18-летняя.
Абсолютно верно.
Просто фэн-шуй будет вообще просто на марше.
Да я бы не против того, чтобы в 810.
810, если 18-летняя, это просто будет прекрасно, да. Фэншуй, да, фэншуй, фэншуй. Ну так что, это значит, ты похотливый старик, вот и все.
Ну,
нет, или твои китайцы похотливые старики,
если
извини.
Если ты похотливый, то ты похотливый, это одна история, понимаешь, какая
штука. Ну скажи, в чем тут фишка?
В том, что у тебя есть это семя, которое позволяет тебе продолжить род.
Есть, когда оно денется, когда оно там производится само по себе. К 81-му? Я не знаю.
Ну, многие вот уже как-то так не считают, не считают по опыту и
мне
по факту.
Мне кажется, организм шурует, ты дышишь, дышишь, там образуется что надо кругом. Ну, и оно само как-то, я не знаю.
Ну, даст Бог, да нет.
Нет, нужно Бог, об этом заботиться, мне кажется, ничего само как-то оно делается, и все, нет, ничего никогда не
заботится. Заботиться надо, заботиться надо, считаешь, конечно, да? Я думаю, что, ну, там посмотрим, там посмотрим, что, как, когда, знаешь, типа, весна покажет, кто где это, что.
Когда выйдем на рубежи.
Да-да-да, когда выйдем на рубежи, да, дай Бог нам всем. Есть еще же такая, ты же знаешь, эту прежнюю небесную, посленебесную вот эту Чи, которая, есть люди, у которых большая прежняя небесная Чи. Там у меня была знакомая, которая, извини меня, там голодала 20 дней, потом выходила стаканом водки и куском сала, и ничего.
Нормально.
Да-да-да. А были такие, которые делали так же и помирали. Разные организмы, разные типы здоровья, разные...
Это пренатальное вот это, до рождения.
Да, пренатальное, которое... абсолютно верно. То есть, ну, есть люди, у которых вот эта вот мощная сила, она заложена. Ага. Но если ты ее растратишь, то ты все равно к какому-то возрасту, потому что там же по китайской медицине как бы меридиан еще опустошается, получается, наполняется и опустошается у девочек по 7, а у мальчиков по 8. И поэтому меридианов. К 64 годам, по идее, да, там опустошается вот этот меридиан, и уже сложно очень иметь детей, потому что просто оно перестает производить. Но, в принципе, задача заключается в том, чтобы... Кстати говоря, вот эти вот китайские практики женские, они же и заключаются в том, что женщина через владение техниками дыхания останавливает месячные, то есть потому что каждый раз с кровью уходит сила.
Боже милости. Слушай, так много таинственных ритуалов, так много всего, результат – долгая жизнь. Живут они дольше русских, вот что главное.
Это правда.
Китайцы живут дольше русских и ощутимо намного больше русских живут. Даже в таких местах ужасных, где вы не захотели бы жить из-за антисанитарии, китайцы и там живут дольше, чем русские. Уроки китайского. Бронислав Виногродский.